Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на том, как велось строительство скинии. Мы выяснили, что участвующие в этом строительстве делали все с большим старанием и желанием. Один молодой священник как-то сказал мне: «Мне нравится служение, но я не люблю проповедовать». И я предложил ему немедленно оставить это занятие. В служении Богу не место людям, которые не любят изучать и проповедовать Слово Божие. Если ты не можешь выполнять работу с энтузиазмом, не можешь проповедовать с воодушевлением, то тебе не место в церковном служении. Мне как-то довелось услышать проповедь моего собственного ученика. С каким трудом, с каким напряжением, с какой скукой он говорил: «Друзья мои, если в ваших проповедях или вообще в вашем служении Господу нет энергии, живости, жизни и энтузиазма, то лучше не служите вообще. Богу не нужны люди, которые в душе хотят заниматься чем-то совсем иным». Посмотрите, как отозвался на призыв Моисея Веселиил. И он ведь не спешит на футбол и не на пирушку с друзьями. Нет, Веселиил спешит на работу для Господа. Если в церковь в воскресенье придут прихожане, переполненные энтузиазмом и восторгом, то весь город побежит посмотреть, что же там происходит в этой церкви. Работу для Бога нужно делать с радостью и удовольствием. Апостол Павел в 5 стихе 14 главы послания к римлянам сказал: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Вот как надо служить Господу. Мы должны полностью удостовериться, что служим Ему потому, что сами этого хотим, потому что сами хотим порадовать Его. А в 16 стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел снова говорит: «Горе мне, если не благовествую». Павел хотел благовествовать всем сердцем. Вспомним и тех 300 воинов Гедеона, которые, подойдя к воде, не наклонились и не опустились на колени, чтобы попить воды, а зачерпывали воду рукой и не переставали наблюдать за врагом. Они приговаривали: «Где же эти мадианитяне? Мы хотим с ними сразиться». Этот эпизод можно найти в стихах с 5 по 7 из 7 главы книги Судей Израилевых. Именно такой энтузиазм и такая энергия нужны Богу сегодня. Теперь прочтем стихи с 3 по 5. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребность святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». Это единственный известный мне случай, когда людей просят больше не приносить дары и пожертвования. Оказалось, что люди уже принесли намного больше, чем было необходимо для строительства и украшения скинии. Я лично ничего подобного в своем служении не видел. Да и вообще не слышал, чтобы кто-либо когда-либо делал подобные приношения. Прочтем теперь 6 стих. «И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить». Людей призывают, чтобы они более ничего не приносили. Им объясняют, что принесли уже всего достаточно. И это особенно удивительно, если мы вспомним, что эти люди только что вышли из рабства. У них до этого никогда ничего не было. И теперь, Когда в руках у них оказалось настоящее богатство, можно было бы ожидать, что они с большой неохотой будут с ним расставаться. Но своему Богу они жертвуют щедро, с радостью и желанием. Что бы вы ни делали для Бога, у вас должно быть именно такое настроение и такое отношение. Этого хочет сам Бог. Он хочет, чтобы мы жертвовали Ему с радостью. Наше поклонение Богу и наши пожертвования Ему должны приноситься добровольно. В этой главе мы снова читаем о различных деталях, предметах и частях скинии. Действительно, все это несколько похоже на повтор. Однако, замечу, до этого мы изучали своего рода архитектурный проект строительства скинии. Теперь же следим за самим строительством. Необходим ведь не только проект и материалы. Скинию нужно еще и построить. Вот в этой главе израильтяне и начинают строительство. Прочтем 8 стих, рассказывающий про покрывало для скинии. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученного виссона, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти. И херувимов сделали на них искусную работу». Это был покров для всей скинии. Этим покровом закрывали все части и предметы скинии, когда пускались в путь. Египетский крученый виссон символизирует праведность Христа. Он олицетворяет его характер и его служение. Он олицетворяет ту праведность, которую Христос дает нам, чтобы мы могли покрыть себя и стать рядом с Ним. Здесь важно понять, что Христос вполне способен выполнить все наши желания и утолить нашу нужду. Он способен спасти, избавить и сохранить нас. Покрывало из козьей шерсти, покров из бараньих кож, брусьей, подножья – все эти детали так или иначе олицетворяют Христа. Скиния была 30 локтей в длину, 10 локтей в ширину и 10 в высоту. Она была сделана из дерева акации, а брусья были покрыты золотом. Толщина их была 1.5 локтя. Во время перехода все предметы обстановки священники из колена Левина несли на своих плечах. А вот эти брусья везли на повозках, так как они были очень тяжелыми. Золотые брусья устанавливались вертикально. На каждом были специальные шипы, которые плотно входили в серебряные подножия, так что получалось, что вся скиния покоилась на серебре, которым олицетворяется искупление. Скинию скрепляли шесты. Их пропускали через особые кольца, и они укрепляли скинию. Скиния была очень компактным сооружением. В скинии была внутренняя завеса, которая разделяла скинию на 2 помещения. Меньшее – святое святых, и большее – святилище. Любая деталь скинии олицетворяет какую-либо сторону личности или какой-либо аспект жизни Господа Иисуса Христа. А теперь мы начнем изучать 37 главу книги «Исход». В ней мы узнаем, как Веселиил строит ковчег, крышку ковчега, стол для хлебов предложения, светильник, жертвенник курения. Мы также прочтем о елее для помазания и о благовонном фимиаме. Все, о чем говорится в этой главе, уже рассматривалось в предыдущих главах книги «Исход». Вместо того, чтобы приводить стихи, которые я уже цитировал, я лишь еще раз повторю и обобщу самые важные места и положения. Поговорим о плане скинии. Как вы помните, во внешнем дворе скинии находились 2 предмета – медный жертвенник и умывальник. Войдя в святилище, вы находили 3 предмета – золотой светильник – стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета, покрытый крышкой. В скинии было три части и, соответственно, три входа в них. Во-первых, ворота в Вессоновой ограде, которая окружала скинию. Во-вторых, вход во святилище. И третий вход вел во святое святых, куда первосвященник входил только раз в году в день очищения, о чем мы прочтем в книге Левит, и кропил крышку кровью. Все семь предметов обстановки в скинии были расставлены в определенном порядке. Медный жертвенник символизировал крест Христов, у которого мы получаем прощение грехов. Умывальник символизировал омовение или очищение Христом своего народа. Этот умывальник – место, где мы исповедуем свои грехи и получаем прощение и очищение. Святилище – это место поклонения. В нем находится золотой светильник, символ и образ Христа, свет Слова. Стол для хлебов предложения – это изображение Христа как хлеба жизни, которым мы питаемся. Жертвенник курения – это место молитвы. Жертвенник курения свидетельствует, что Христос – наш ходатай и заступник. В послании к евреям написано, что жертвенник курения находится во святом святых, а не в святилище, потому что наш заступник и ходатай сейчас на небесах. А в те времена жертвенник курения находился во святилище. Туда и вы, и я можем сегодня прийти. Когда верующие хотят поклониться Богу, они приходят во святилище. Исповедь, хвала, благодарение, ходатайство, просьбы – все это элементы поклонения. И все это происходит в святилище. Если вам нужен свет, который дает мир, то вы выходите из скини наружу. Но если вам нужен свет светильника, то вы должны войти внутрь, чтобы служить Христу. Вы должны руководствоваться не мудростью мира, а жить светом Слова Божия. Святой святых олицетворяет Христа, пребывающего в присутствии Бога. В послании к евреям говорится, что мы пришли к престолу благодати. Именно крышка ковчега олицетворяет этот престол, и именно здесь мы можем найти и благодать, и милость в тяжелые времена. Когда Христос пришел на землю, Он не только воплотил в жизнь образ, созданный скинией. Скиния в пустыне всегда находилась как бы в горизонтальной плоскости. Ее установили на земле, а брусья и шесты укреплялись в ее подножье. Но когда Христос искупил наши грехи, Он вознес скинию вверх. Крест явился тем жертвенником, на котором Агнец Божий был распят за наши грехи. Он умер на кресте, чтобы спасти нас, но затем Он вернулся на небеса, где живет и сегодня, делая наше спасение вечным. Святое святых сегодня на небесах. Чтобы обратиться к Богу, мы идем не к какому-нибудь конкретному человеку и не в какое-нибудь здание. Мы смотрим вверх, в небеса, и обращаемся прямо к Нему, к Богу, через Иисуса Христа. Как сказано в 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». А где сегодня находитесь вы, друзья мои, по отношению к скинии? Может быть, вам нужно стать у медного жертвенника и попросить о спасении? Очень многим, называющим себя христианами, нужно именно туда. Быть может, вам нужно исповедать свои грехи около умывальника, чтобы очиститься? Или вы живете сегодня в полной тьме? Тогда войдите в святилище и живите светом золотого светильника. Быть может, жизнь ваша слаба и бескровна, и для хорошего питания вам нужен хлеб жизни. Быть может, ваша молитва едва жива, и вам надо стать перед жертвенником курения, а может быть, вы попали в беду, и вам нужны милость, благодать и помощь. Что ж, все это вы можете получить сегодня. Обратитесь за помощью к Богу, который хочет благословить и вести вас дальше по жизни. Теперь мы переходим к изучению 38 главы книги «Исход». В ней мы читаем о работах над жертвенником для всесожжения, медным умывальником, двором, а также обо всех пожертвованиях израильтян. Начиная с 25 главы, мы подробно изучили план и проект скинии. И вот Веселиил и его помощники начали ее строить. По сути дела, к началу 38 главы здание скинии уже возведено. Но, насколько я понимаю, не все еще установлено на свои места. В этой 38 главе подробно рассматривается двор. Как мы увидим, в книге чисел над скинией находилось облако. И когда это облако приходило в движение, Израиль снимался со стоянки. Впереди процессии священники несли на своих плечах ковчег. Когда облако останавливалось, Израиль также остановился на стоянку. Ковчег ставили на песок, а вокруг него устанавливали скинию. Затем возводили стены из брусьев, покрытых золотом, а через кольца на брусьях пропускали шесты, закрепляя таким образом скинию. Затем на брусья клали четыре покрывала – вессоновое, козье, баранье и синих кож. Как мы уже знаем, красота скинии была видна только изнутри. Все в скинии говорило о поклонении, хвале, почитании Бога и о благословении людей. Внешний двор был 100 локтей в длину и 50 в ширину. В нем находились медный жертвенник и умывальник. Именно здесь совершалось очищение от греха. Грешник подходил к воротам и останавливался. Священник вводил его во внешний двор. Грешник клал свою правую руку на голову жертвенного животного, которое он приносил, агнца, козла или тельца. Затем животное убивали, и священник на жертвеннике приносил его в жертву. Человек мог дойти только до этого места. Далее его уже замещал священник. Священник останавливался у умывальника и омывался, чтобы чистым войти в святилище. В святилище, как мы уже знаем, находились три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Все они символизируют поклонение. Затем путь священнику преграждала завеса, которая отделяла святилище от святого святых, и далее он идти уже не мог. Он не входил во святое святых, где находились ковчег завета и крышка, ибо только первосвященник, замещавший весь израильский народ, входил в это помещение один раз в году. Читаем первый стих 38 главы. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя. На медном жертвеннике приносили жертву и очищались от греха. Именно сюда народ приходил, чтобы избавиться от своих грехов. После строительства этого жертвенника никаких других жертвенников делать было нельзя. Это был единственный путь к Богу, и любой другой жертвенник, построенный где бы то ни было, явился бы святотатством. Жертвенник стоял на возвышении по той же самой причине. На нем избавлялись от греха. Никакого поклонения или благословения человек не мог получить до тех пор, пока не приходил к медному жертвеннику. Рога на жертвеннике свидетельствуют о способности Иисуса Христа спасать. Существует множество наставлений и указаний, как подходить к жертвеннику и как ухаживать за ним. Важно, однако, помнить, что на этом жертвеннике люди очищались от греха. Прочтем теперь о медном умывальнике. Вот 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Умывальник, как видим, сделан из меди, а точнее из отполированных медных пластинок, которые, как мы уже упоминали, женщины в то время использовали в качестве зеркал. Женщины совсем не изменились с тех пор. Зеркало – это символ Слова Божия, ведь Библия показывает верующим, что им необходимо очищение. Для очищения и служил этот умывальник. Сегодня можно увидеть аналогичную картину. В ванной у нас есть зеркало, а под ним умывальник. Зеркало само по себе не смоет вашу грязь, равно как и закон сам по себе не спасает вас. Далее я читаю стихи с 9 по 11. «И сделал двор с полуденной стороны к югу, завесы из крученного вессона длиною во 100 локтей, столбов для них 20». И подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра». Крученый весон символизирует человеческую природу Христа, которая отделяет человека от Бога. Иногда проповедники заявляют, что нам якобы надо лишь следовать учению Христа, и тогда мир наступит на земле сам по себе, даже если вы отрицаете божественность Христа. Но это совершенная неправда. Человек не может достичь мира иным способом, кроме как через кровь, пролитую Христом. Та самая вессонная изгородь, символизировавшая человеческую природу Христа, отделила человека от Бога. И жизнь Христа нас вовсе не спасает. Она нас осуждает, а спасает нас смерть Христа. Слово Божие «Искиния» — это как книга с картинками. Если вы внимательно вглядитесь в эти картинки, вы поймете, что жизнь и учение Христа не могут спасти вас, поскольку вы никак не соответствуете ни жизни Христа, ни его учению. И в жизни каждого человека должно наступить время, когда он все поставит на свои места и скажет, наконец, сам себе правду. Одно учение Христа не спасет вас, друзья мои. Спасает только смерть Христа на кресте. В следующей передаче мы продолжим изучение 38 главы книги «Исход».